Здравствуйте! В эфире 139-й эпизод подкаста «Ложки нет». Пришло время подвести некоторые итоги для этого сезона. И сегодня, следуя цикличности, в том числе и нашего путешествия, я бы хотел задать тот вопрос, с которого все начиналось. А именно, кто он, современный герой? С одной стороны, можно было бы сразу сказать, а что, собственно, поменялось-то? Героическое путешествие ведь является архетипическим, а значит, универсальным, во все времена. И тогда, дескать, меняется форма, но не содержание. В этом, несомненно, есть рациональное зерно. Современный герой, как и древний, также получает вызов, выходит из дома, встречается с помощниками, сражается с архетипическим врагом и возвращается назад. Ключевой вопрос здесь — а какой, собственно, подвиг сейчас необходимо совершить? Да, идеи универсальны и существуют как минимум уже несколько тысяч лет. Но какая из них актуальна в данный промежуток времени? Вот это вопрос на миллион. Мне здесь вспоминается философ Пауль Тиллих, который в своем цикле лекций по мужеству отмечает, что несмотря на то, что ряд экзистенциальных вещей универсален, каждая эпоха, а он выделяет тут античность, возрождение и новое время, по-своему отвечает на эти вечные вызовы. Задачи, стоящие перед личностью, действительно универсальны и, казалось бы, не очень-то зависят от социокультурного фактора. Но это только на первый взгляд. Как бы мы ни хотели быть индивидуальностями, мы живем в обществе, а значит, подвержены процессам, происходящим воном. Это влияет на нас с самого нашего рождения и, естественно, не может не отразиться на спектре вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Каждая эпоха актуализирует свои дилеммы и вопросы, на которые личность должна дать ответы. Можно было бы посвятить сегодняшний разговор анализу этих вопросов, но я предлагаю поступить иначе. Вместо проблем давайте попробуем проанализировать решения. Логика тут проста. Если вызовы у нынешних людей схожи, то будет наблюдаться и тенденция к схожему решению, на поиск которого мы сделаем, собственно, упор. Мне кажется, подобный подход более практичным и прагматичным. Это, кстати, во многом полезно помнить и в рамках терапии и саморазвития. Часто причины и их понимание не столь важно. Какая разница, в чем проблема? Важно то, что ты с ней будешь делать. Конечно, это некоторая гипербола, но сдвиг с рефлексии на действие — это то, чего многим часто не хватает. Так вот, давайте попробуем порассуждать над тем, какие ответы и решения находят современные герои, и чем они хороши или плохи. Первый ответ, который приходит на ум, — это культ успеха. Хороший герой — успешный герой. Американская мечта, которая в эпоху айфонов и интернетов стала уже не только американской. В литературе она явно выражена в замечательном произведении Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Я не буду подробно останавливаться на самом психологическом анализе этого произведения. Это за меня прекрасно сделал Ролло Мэй в своей работе «Взывая к мифу». А попробую сфокусироваться на сути. Культ успеха базируется на двух мыслях. Первая — метафизическая, которую некоторым, пусть и кривым образом, но все же можно вытащить из протестантской морали. Мэй ее формулирует так. «Факт того, что вы успешны, является доказательством того, что вам благоволит сам Господь Бог, что вы находитесь среди избранных». Действительно, успех и богатство указывают на то, что фортуна, а значит и боги, находятся на вашей стороне. И это еще раз подтверждает правильность выбранного направления. Самое печальное, что в этом рассуждении есть вполне разумное психологическое зерно. Достижения, или, как бы сказал Джордан Питерсон, высокие позиции в иерархии доминирования, являются чуть ли не единственным способом выстраивания высокой самооценки, которая, в свою очередь, помогает достигать новых и новых вершин. Но приводит это, в конце концов, к обратному эффекту — гордыне. Так как мы начинаем ощущать других как более низших, недостойных, тех, от кого фортуна отвернулась. К чему это приводит, думаю, пояснять не нужно. Историю о Люцифере знают все. Вторая же мысль, являющаяся базой для мифа об успехе, выражена в романе через символ зеленого света фонаря. Мэй пишет: «Вечный зеленый свет — это американский миф, раскрывающий суть американского характера, так как он указывает на новые потенциальные возможности, на новые передовые рубежи, на новую жизнь, которая ожидает человека буквально за углом. Нет никакой судьбы, а если она даже и существует, то мы сами ее творим. У нас все впереди. Мы выбираем ту жизнь, которую хотим. Зеленый свет манит нас вперед и вверх обещанием всего большего и лучшего, которое находится во все более высоких небоскребах, которые, как кажется, возносятся в бесконечность. И этому нет конца. Зеленый свет превращается в нашу самую большую иллюзию, за которой можно скрыть наши трудности, которая позволяет нам совершать чудовищные поступки, не ощущая при этом никакой вины, которая скрывает наши демонические черты и наши проблемы, которая раздает щедрые обещания, походя разрушая наши ценности». И в этом отрывке мы видим несколько важных моментов. Первое — это вот эти самые призрачные потенциальные возможности. Выражаясь психологическим языком, эти возможности есть будущее, которое манит человека, заставляя его при этом отказываться от настоящего. В целом нет ничего плохого в том, чтобы заключать долгосрочные сделки со Вселенной, но в меру. Выстраивать вокруг этого жизнь — так себе затея. И, собственно, такое поведение мы видим у многих людей, ориентированных на достижения, причем неважно какие. Да, они активны, они многое делают и многое создают. Иногда хорошее, и тогда человечество обогащается прекрасными вещами. Иногда не очень. Но они не живут ради настоящего. Их поглотил вот этот самый зеленый огонек. Вторая цитата — это «Нет никакой судьбы, мы сами выбираем ту жизнь, которую хотим». С одной стороны, это выглядит крайне психологичным и корректным. Многие психологи повторяют как мантру слова «выбор», «ответственность» и так далее. Но здесь мы опять возвращаемся к той же проблеме, о которой я уже говорил ранее, проблеме хубриса или гордыни. И здесь я отсылаю к 135-му эпизоду, где мы подробно обсуждали этот контекст. Сейчас же я просто укажу на то, что подобный фокус на будущем во многом повторяет некую извращенную версию мифа о рае, где все приносится в жертву некоторой мечте, мечте о вечном блаженстве. Резюмируя, успешный герой — это вполне актуальный тренд, который из чисто американской мечты стал гораздо более универсальным. В нем есть разумное зерно, связанное с достижениями, но оно настолько абсолютизируется, что негативные последствия, такие как инфантильность, отказ от жизни, гордыня, эгоцентризм, не просто не помогают, но, по сути, блокируют развитие. Воистину, нельзя служить Богу и Маммоне. Другой ответ, который мы подробно разбирали в предыдущем эпизоде, связан с саморазвитием. Дескать, современный герой — это развивающийся герой, постоянно развивающийся герой. На самом деле, этот вариант не сильно отличается от предыдущего, только вот морковка перед героем другая. Можно привести медицинскую аналогию. Вы специально заболеваете, чтобы потом вылечиться. Миф о саморазвитии можно считать в некотором роде продолжением мифа об успехе. Поняв несостоятельность материальных достижений, человеки переключились на достижения духовные. Этот путь на самом деле не является каким-то особо уникальным. На протяжении всей истории человечества были религии, секты, течения, превозносящие идею развития. Тут можно вспомнить и отдельные виды йоги, и радикальных гностиков, и последующих их еретических собратьев. Это не миф современного героя, а старая сказка, выстроенная на новый лад. К тому же достаточно опасная. Поэтому, увы, но нет. Если задаться же вопросом о том, чем наше время принципиально отличается от ранних эпох, то сразу же возникает ответ — развитие науки и техники. Действительно, За сотню-другую лет мы прошли путь от непонимания причин падения яблока на Землю до наблюдения за практически самыми первыми объектами, возникшими во Вселенной, а, быть может, и до скорого создания искусственного интеллекта. Я часто вижу пренебрежение со стороны глубинной психологии к достижениям науки, равно, кстати, и наоборот, пренебрежением философии и глубинным пониманием со стороны ученых. Мне это кажется крайне неправильным. Более того, как не стоит редуцировать психологию чисто до мозга, нельзя редуцировать и науку до всего лишь инструмента. А это весьма частый подход, когда возникают противоречия между психологическим и научным знаниями. Говорят, что да, дескать, наука работает, и это хорошо, но нехай не лезет со своими метафизическими объяснениями к нам. Инструмент есть инструмент. Нож нужен, чтобы резать хлеб, а не для того, чтобы рассказывать нам, зачем его резать. Мне кажется, подобный подход весьма некорректным. Наука — это не просто инструмент. Это и мировоззрение, это способ видения мира. И знаете что? Этот способ, блин, работает. Можно сколь угодно долго распинаться про всяких юнгов, анимусов, теней и жаловаться на науку, но потом садиться в уютной теплой квартире, существующей благодаря науке, приготовить еду благодаря науке и посмотреть сериальчик, созданный на основе результатов технического, а не психологического прогресса. Как тут не вспомнить замечательную басню Ивана Крылова про свинью под дубом? Невежда также в ослепленье бронит науки и ученья, и все ученые труды, не ведая, что сам вкушает их плоды. Если говорить серьезно, то да, научный герой, давайте назовем его так, это вполне адекватный и разумный современный вариант. Вариант, которого не существовало ранее, как минимум до конца XIX века. Да, конечно, были и рационалисты, и материалисты, но этими измами современная наука не ограничивается. В чем задача научного героя, да и науки в целом? Прежде всего, в познании, в поиске истины. Да, конечно, не все современные ученые согласятся с таким определением, особенно если говорить про гуманитарные дисциплины, в которых сильно преобладает социальный конструктивизм и релятивизм, где само понятие истины обесценивается. Но оставим этим товарищам их удел. Даже Кэмпбелл согласен с моей мыслью. Он пишет, что героический подвиг нашего времени заключается в поиске истины. Кто такой научный герой? Это герой, использующий силу своего разума, но не ограничивающийся оной. Герой, который не верит эзотерическим текстам и концепциям, но проверяет гипотезы в экспериментах. Это герой, которому недостаточно слов «я есть путь истины и жизнь», а которому, как и Фоме в Евангелиях, нужны доказательства. Герой, который верит в возможность познания и в упорядоченность Вселенной. Последнее, кстати, наталкивает на более полное понимание этого пути. Научный путь — это путь логоса, в том смысле, в котором это понимали еще со времен Древней Греции. Только теперь, в отличие от тех времен, нет более необходимости во что-то слепо верить. Ну, кроме, конечно, самого подхода. Конечно, здесь есть опасность скатиться в стоицизм или неостоицизм. Об этом очень неплохо написал Тилих в своем «Мужестве быть». Когда-нибудь мы поговорим об этом отдельно. Пока что резюмирую эту позицию. На мой взгляд, этот путь действительно хорош, особенно если не брать поверхностные интерпретации и не ориентироваться на тех, кто пытается редуцировать науку до всего лишь инструмента, или, что еще хуже, социального конструкта, коими, конечно, наука является, но не только ими. Этот научный путь открылся людям недавно, а потому вполне неплохо согласуется с духом времени. Однако есть и другой вариант героя. Некоторые намеки на это делает Кэмпбелл в третьем приложении к «Тысячеликому герою». Он пишет: «Современный герой, человек сегодняшний, тот, кто отважился откликнуться на зов и отправиться на поиски обители сущего, с которым должна свершиться наша общая судьба как искупление, не может и не должен ждать, пока его сообщество отрешится от своей удручающей гордыни, страхов, рассудительной скупости и поддержанных правящей верхушкой ханжеских заблуждений. Для каждого из нас настал судный день. Каждый будет нести крест Спасителя. И не в радостный день, когда его племя празднует победу, а в безмолвном отчаянии, которое ему не с кем разделить. Звучит несколько пафосно и символично. Поэтому давайте попробуем выцепить те предпосылки, на основе которых формируется подобная мысль. Ну и, собственно, сформулировать ее же, но уже более понятным образом. 19 и 20 века во многом разрушили то, что создавалось тысячелетиями. Мастера подозрений, как их называют философы, Фрейд, Маркс и Ницше, расколдовали и десакрализовали мир. Об этом стоит поговорить тоже отдельно, и мы это обязательно сделаем. Сейчас же пока что примем это просто как предпосылку. Дальнейшее развитие философии и в особенности идей деконструкции еще раз подтвердило высказанный Ницше тезис о том, что Бог умер. Бог действительно умер, и религия умерла. Даже мастера дзен на вопрос о том, что есть Будда, отвечают: «Сухой навоз на палочке». Попытка реанимировать пациента ни к чему хорошему не приведет. Можно сколь угодно долго пытаться играть со словами и переименовывать богов в архетипы, или заняться некромантией и воскресить давно забытые силы. Но факт остается фактом. По меткому выражению Лапласа, эта гипотеза, гипотеза богов, нам больше не нужна. Да, конечно, можно пытаться отрицать эту мысль. Но, в общем-то, я бы предложил пропустить вот эти несколько шагов и перейти сразу к принятию. Как это сделать? Как принять мысль о том, что Бог умер? По сути, здесь требуется та же самая психологическая работа, как и в случае адаптации к новым условиям. Необходимо понять причины, почему это произошло. А еще лучше — пройти путь деконструкции самостоятельно. На благо вариантов это сделать сейчас хватает. Тут, правда, возникает вопрос, а что делать дальше? И вот здесь многие современные философы-материалисты делают ошибку. Они начинают строить секулярную или трансцендентальную философию, а также мораль и этику, чтобы вернуть хоть какую-то структуру в мир. Ибо, конечно, жить в расколдованном мире несколько неприятно. Экзистенциальная проблема свободы, ну или пустоты и бессмысленности по телеху, уж очень начинает давить. Но этот путь никуда не приведет. По сути, здесь нам вместо одного бога пытаются всучить другого. Что же тогда остается? А на этот вопрос, что Юнг, что Мэй, дали вполне корректный ответ. Заколдовать мир снова. То, что мир деконструирован на части, не означает, что из получившихся кубиков нельзя ничего сложить. Напротив, как раз работа с подобной прима-материя вполне возможна. По-другому это можно было бы выразить как необходимость создания собственного мифа. Но уже не благодаря, а вопреки. Не благодаря вере в какую-нибудь религию или идеологию, но вопреки пониманию их ограниченности. При этом миф может быть абсолютно любым, но индивидуальным, тем, который предназначен для этого конкретного человека. И здесь уже нет и не может быть никакой дорожной карты. Ни Юнгов, ни Тилихов, ни даже Фейманов. Все эти великие мыслители способны лишь показать варианты, работающие по принципу аналогии, а также помочь с первой частью — расколдовыванием. Но затем человеку необходимо проявить творчество и создать свой собственный дивный новый мир. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!